Радио «Спутник» продолжает свою работу. Как обычно, все самые злободневные, актуальные, самые ключевые и самые интересные новости. Не только у нас в прямом эфире, но и на сайте radiospootnik.ru, в социальных сетях, в телеграм-канале, на который, если вы еще не подписались, самое время это сделать. Ну а в студии Алексей Красильников, Олег Обухов. Алексей, это я. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
И вот не знаю, насколько тебя это порадует, но с сегодняшнего дня, 23 июня, в Москве стартует очередной этап смягчения ограничений, если я правильно помню, из заявленных заключительный, ну, вот так, временно заявленных, скажем так, озвученных. Открываются кафе и рестораны, причем полноценно, потому что раньше были открыты уличные веранды, начнут принимать посетителей фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы.
Прекрасная новость. Также послабление коснутся работы библиотек, детсадов, открываются места массового пребывания москвичей, ну, я так полагаю, это парки, всякие скверы, прогулочные
места. Скажем так, легально и публично теперь открываются, потому что, ну,
я сам лично уже прогуливался. Открывается также турагентство, что тоже очень приятно. Увы, пока остаются закрытыми кинотеатры, концертные площадки, под запретом по-прежнему массовые развлекательные мероприятия и туристические экскурсии. Ну, следовательно, на паузе все городские фестивали.
А самое-то главное начинается навигация по Москве-реке. Вот эти вот самые речные трамвайчики, показатель того, что жизнь, все, налаживается. Можно будет купить билеты, прокатиться на речном трамвайчике. Все популярнее у России путешественников, туристические направления внутри страны, которые начнут действовать с начала июля.
Напомню, уже работают торговые центры, химчистки, салоны красоты. Перед выходными была отменена обязательная предварительная запись в центры госуслуг «Мои документы». Ну, Москва уже практически возвращается к обычному ритму жизни.
И опять же, я здесь добавлю, легально, вот публично, потому что и так, ну, я лично наблюдал из окна, как и на спортивных площадках кто-то где-то как-то занимается, хотя вот эта ленточка вроде бы была такая повешена, нет уже там с какого-то там, не знаю, с теннисного корта ее уже сняли, сорвали. И бегают, и парки, и леса все уже так осваивали, теперь уже можно это делать, я так понимаю, легально обоснованно. Несмотря на то, что объявлен новый этап снятия ограничений, остается в силе масочный, перчаточный режим, это вещи между собой не связанные. Необходимо также соблюдать социальную дистанцию, хотя динамика новых случаев заражения идет на спад, а также резко упало число летальных исходов в Москве. Коронавирус все еще дает о себе знать. Показатели выявленных случаев в Москве держится в районе отметки 1000.
Ну и в свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что масочный режим в России будет действовать и осенью. Это, по ее словам, поможет избежать второй волны коронавируса и сократить число сезонных заболеваний, в том числе гриппа и пневмонии. Многие страны, в частности США, также готовятся ко второй волне вот этой заразы, которую все ожидают наступит как раз-таки к осени.
Стали ближе. Чаще как-то об этом говорить. Вроде как внимание повышается. Любопытно. Оказалось, что у четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, которые заразились COVID-19. Это показал опрос, который провели исследователи Высшей школы экономики. А количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения, выросло почти в два раза. С 4,7% до 8,1%. В общем, продолжаем следить за коронавирусом. По-прежнему эта тема не отпускает. Короновости – традиционная тема в нашем, господи, я забыл, как это называется, в телеграм-канале, где все новости, опять же, подчеркну, с юморочком, где, возможно, подаются, а самое главное, никаких сомнений в том, что там публикуется проверенная информация, нет. У нас же есть и некоторые политические, внутриполитические, внешнеполитические темы, одну из которых разберем вместе с Вадимом Колесниченко, председателем Президиума Международного Совета Российских Соотечественников. Вадим Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что хотим предложить вам? Силенок маловато, а Украина никогда не победит Россию в случае войны. Такой вывод можно получить на основе, чего бы вы думали, математики. Такое заявление сделал экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. И сделал он это в эфире одного из национальных телеканалов.
Ну, а раз нет шансов, по его словам, на победу, так и нечего пытаться. Наоборот, полагает экс-чиновник, Украина могла бы получить выгоду от консенсуса с восточным соседом. Это по его словам. Даже сегодня, без унижений, взаимовыгод, не теряя украинских интересов, ну, возможно, в чем-то уступая, но приобретая в другом, уточнил Червоненко.
Также высмеял стену на границе с Украиной, якобы деньги на нее выделены, неизвестно на что потрачены, ее даже кабаны смогут перейти, такое вот было сказано. Вадим Васильевич, очередной экс, очередной здравый голос в отношении того, что как-то конструктивнее надо что-то жить, подобная риторика станет обсуждаемой не только в эфире, ну, скажем так, телешоу, и не только в эфире, не только в жанре вот шокировать, эпатировать, а каким-то образом конструктивно обсуждаться будет, хотя бы в обозримом будущем?
Ну, пока эта тема для, вы правильно заметили, для бывших. И для ток-шоу, и телеканалов, не более. Ну, к сожалению, такая интересная реалия украинской политики, что прозревать начинают только бывшие, которые уже не имеют власти и которые не имеют возможности на эту власть повлиять. Ныне действующая власть, безусловно, такой риторикой страдать не будет. В обозримом будущем, когда-то, может быть, да, они к этому придут. От осознания того, что последние события выбросили Украину на обочину истории. Сегодня она объективно уже никому не нужна, и очень сложно сегодня выживать в условиях, по сути, самоизоляции. Агрессивная антироссийская риторика Украины, естественно, организовала стену между Россией и Украиной с точки зрения политики и экономики. А Евросоюз уже четко показал Украине на ее место. И за 6 лет было видно, когда Украине давали смехотворные квоты, Украину понуждали делать те или иные действия в ответ на рассказ о том, что когда-то Украина станет членом Евросоюза. Поэтому была уничтожена индустрия, химическая промышленность, перерабатывающая промышленность. И намекаю только о том, что Украина может быть аграрной страной, хотя сегодня в Украину уже завозят продовольствие из Европы и из России, что самое удивительное.
О чем, собственно говоря, и предупреждали в Москве, я имею в виду российские политики. А вот, Вадим Васильевич, если просуждать, какую выгоду могла бы получить сейчас Украина от налаживания отношений с Россией? И есть ли, собственно говоря, у Москвы желание идти навстречу Киеву? Потому как провокационных заявлений в адрес России из уст того же Зеленского делается немало, что, наверное, желание могло и отпасть напрочь.
Что касается России. Россия очень прагматичный и последовательный игрок. У России нет врагов. У России есть партнеры. Надо учитывать, что у нас с Украиной более 1000 километров общей границы. И как бы мы об этом не забывали, у нас там миллионы наших соотечественников. Людей, близких к нам по духу, по крови, по смыслу и по историческому прошлому. И о них забывать никогда нельзя. И с точки зрения исторического развития, как мы это видим в результате вот большой глобальной финансово-экономической катастрофы, которая в мире происходит, у России реально возможность стать региональным евроазиатским лидером, который будет принимать участие в мировом переделе. Следовательно, Украина желает она того, не желает, географически, политически, исторически она все равно останется в сфере интересов и в сфере влияния России. Самое смешное, что все с этим согласятся. Однако нынешняя украинская элита с этим не может согласиться, потому что иначе она потеряет деньги, которые им дают. Их же для этого и содержат. Из-за этого они у власти находятся. Да, это власть агрессивного меньшинства. Но это агрессивное меньшинство вооруженное, оно у власти, и оно может подавлять их в течение любых процессов. Но кумулятивная масса, она нарастает со временем. 3, 4, 5 лет, 10 лет Украине придется менять свой путь, появится свой программ Хмельницкий, который однозначно покажет новый вектор развития украинского сообщества. Но, к сожалению, это не сегодня. Сегодня агрессивная риторика будет нарастать, американцы в этой части Украину поддерживают, европейцы в этой части Украину поддерживают, как голодную собаку, которую держат в цепи, чтобы она гавкала на неудобного соседа.
Вадим Васильевич, относительно, кстати, соседей. Соседи бывают разные. И вот так или иначе России приходится жить, мириться с тем, что украинские власти разрывают некоторые договоры с Россией и обещают продолжать эту политику. Прям цифры называют. Из 453 ранее подписанных остаются в силе около 300. Есть что-то вот из того, что сейчас действительно конструктивно действует в качестве договоров между Россией и Украиной? И вот потеря каких документов может негативно сказаться на российской деятельности, на российской жизни?
На российской жизни давно уже ничего не может сказаться. В данном случае Украина выступает в качестве известного героя, который на зло маме пойдет в мороз без шапки. В первую очередь это вопрос транзита грузов. Когда расторгли украинская сторона вопрос о взаимной помощи в гражданских делах, это, конечно же, нанесло колоссальный ущерб гражданам Украины, которые, приезжая сюда, по сути, должны будут доказывать очень многие вещи, которые до этого были вполне очевидными. Это и признание паспортов, и признание документов о образовании, это и наследственные дела, и вопросы доверенности. Это нормальные стандартные процедуры, которые существуют между развитыми странами, ну, адекватными. Украина в этой части просто демонстрирует свою антирусскость и отрезает все, что есть, только для одной простой причины. Чтобы лишить будущие элиты, которые будут, скажем так, более адекватные и умные, возможности вдруг поменять вектор развития и приблизиться в сферу интересов отношений между Украиной и Россией. Но это, безусловно, делается подачей из Вашингтонского обкома. Никто Украину так себе просто не бросит. Да, ею не занимаются, да, ею не содержат, ее подпитывают и постоянно корректируют ее политику. Вашингтонские специалисты никогда не бросят на самотек то, что происходит в Украине, несмотря на как бы внешнее охлаждение взаимодействия. Сегодня у Украины потерян уже шанс быть транзитной территорией. Великий шелковый путь, он уже идет в обход. Кольцевая дорога вокруг Черного моря тоже идет без Украины. Сегодня транзит еще идет через Украину, которая идет в Среднюю Азию. Но дальнейшие попытки Украины себя вести, ну, скажем так, ненадлежащим образом, лишат ее и этого транзита. Поэтому они, конечно же, могут разрывать, расторгать любые договора, но это, в первую очередь, будет ударять по интересам украинской страны. Для России это ничем не опасно, потому что единственная форма контакта с Украиной – это был вопрос использования транзитной территории. Транзит сегодня идет уже в обход Украины в другие места, уже налажены транспортные потоки, поэтому для экономики России это ничего не чревато.
Вадим Васильевич, спасибо вам огромное за комментарии. Вадим Колесниченко, председатель Президиума Международного совета российских соотечественников, прокомментировал очередные высказывания, которые все еще популярные, которые вызывают резонанс, если они сказаны на украинских телеканалах. Да, нужно следить и за тем, что делается, говорится и в нашей стране, но и за подобными высказываниями тоже, наверное, последить стоит.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы продолжим. Много лжи и конфиденциальной информации. Так, госсекретарь США Майк Помпео отозвался о мемуарах экс-помощника американского президента Джона Болтона. Более того, раскрытие секретных данных Помпео сравнил с преданием огласки Эдвардом Сноуденом информации о методах работы спецслужб США. Все это в эфире Fox News.
Помпео также предположил, что Болтон за его мемуары, цитата, подлежит непосредственной уголовной ответственности. А какие меры следует принять в отношении него, теперь решать Министерство юстиции. И добавил, что при этом сам Помпео и Трамп избегали участия Болтона в некоторых встречах, потому что он якобы допускал утечки информации. Еще он также вспоминал, что очень часто Болтон выставлял себя, скажем так, более главным лицом, нежели Дональд Трамп.
Одно из ярких заявлений Болтона о том, что экс-президент США Барак Обама был готов смириться с присоединением Крыма к России. Это и многое другое можно прочесть в книге «Комната, где это произошло», мемуар из Белого дома, который поступил в продажу во вторник. Я сейчас прям как рекламный агент немножечко прозвучал. Тем не менее, действительно очень много информации такой, которая может вызвать, может быть, не настороженный взгляд, но как минимум приподнятую бровь. К нашей беседе подключается исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСМ Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Станислав Олегович, здравствуйте. По утверждению администрации США, книга Болтона раскрывает секретные данные и ставит под удар именно национальную безопасность страны. Действительно, так оно и есть, потому что почему-то все-таки суд разрешил эту книгу издать. Значит, возможно, там ничего такого особого нет?
Ну, понимаете, все-таки в Соединенных Штатах свобода слова – это не пустой звук, и там порой, даже когда эта свобода слова частично может нарушать какие-то глобальные интересы государства, все-таки дают право эту свободу слова выражать. Другое дело, что вполне возможно, это не последнее разбирательство именно по отношению к Болтону. Вот, потому что, то есть, в данном случае, насколько я могу судить, все-таки всю ответственность за какие-то будущие сложности берет на себя Болтон и издательство. То есть, таким образом, американское государство как бы перекладывает, скажем так, с суда на непосредственно издателя и автора все заботы о каких-то возможных негативных, в том числе для них, будущих последствиях этой публикации.
Но в любом случае, издательство же тоже понимает, какую книгу оно издает, и если вдруг там действительно было к чему придраться, вряд ли бы они бы на это решились. Или здесь уже...
Ну, риск — дело благородное, ага, с другой стороны, а все-таки в Соединенных Штатах, в отличие, к сожалению, от России, мы по-прежнему считаем себя самой читающей страной, но вот что касается книг, бестселлеров, причем таких политических, там, в общем, вполне можно на этом деле разбогатеть, а у нас все-таки книги достаточно мало в сравнении с Америкой покупают. То есть там вот это дело, издать книгу, это уже можно, как эти, оплатить у самых высокооплачиваемых адвокатов и все-таки выйти сухим из воды.
Трамп почему-то считает, что Болтон не получит доходов от издания мемуаров, но...
не сохранит, не сможет сохранить деньги.
А, не сможет сохранить деньги? А, тут тогда по-другому тогда
картинка
рисовывается.
Я так понимаю, что это, если он что-то и заработает,
имеется в виду,
придется...
что придется потратить на то, чтобы там в судах, адвокатов, на адвокатов и так далее. Но, с другой стороны, вряд ли можно полагать, что Трамп успел уже эту книгу прочесть и каким-то образом давать оценку такую. Тот же Помпео сказал, что он читал только выдержки из книги, а не все мемуары.
Ну, это называется «не читал, но осуждаю». На самом деле, вообще говоря, по большому счету, мне кажется, что Трамп в значительной степени играет в такого рассерженного президента, которого оскорбили этой публикацией. На самом деле, если мы посмотрим историю Трампа, особенно историю последних лет, гонки президентские и президентство, то она ведь по большому счету, эта история Трампа, состоит из анекдотов. Причем анекдотов не в смысле каких-то смешных историй, а в смысле каких-то историй, которые то ли были, то ли не были, и, соответственно, которые вроде как на самом деле другого любого человека, другого любого политика, скажем так, поставили бы в неловкое положение, а Трамп скорее выходит победителем. Ну вот то, что в первое приходит в голову, это что Трамп приказал дать удар по сирийской авиабазе после того, как его дочка Иванка Трамп при нем расплакалась, смотря по CNN сюжет о жестокости президента Асада. Ну, то есть, вроде смешно и вроде нелепо, а может быть, оно так и было. Но вот Трамп, он такой человек, поэтому я думаю, что, исходя из... Я тоже пока книгу не читал, хотя она уже там у пиратов доступна в электронном виде, но я не исключаю, что вот это будет вполне интересно, и здесь получается, как ни парадоксально, такая win-win ситуация. То есть, когда, с одной стороны, Болтон получает там деньги на адвокатов, а Трамп получает дополнительное подтверждение, что это человек такой, состоящий из анекдотов, и про него просто интересно читать, а не только, значит, читать его оппонентов, а не только читать его самого в Твиттере, когда он большими буквами что-то пишет.
Вообще, действительно, фигуры такие, из которых образы очень хорошо клеятся. Я имею в виду, что сам президент, что его окружение. Я вот подумал, если с Питькой Василием Ивановичем сравнивать, вот даже у него, ну, дочка Иванка прям как пулеметчица очень похоже звучит. Но это уже немножечко о другом. Станислав Олегович, вот любопытный тезис был, правда, Болтон со слов Путина, он так говорит, передает слова или мнение Обамы о том, что якобы вот были готовы в 2014 году мириться с присоединением Крыма, с воссоединением России и Крыма. Вот это как воспринимать? Это ведь, по сути, немножечко бросает тень сразу на несколько людей, включая, ну вот я не знаю, на Обаму эта тень бросает или нет? Как можно воспринимать такое заявление, насколько серьезно?
Ну, мне кажется, вполне серьезно, потому что, насколько я понимаю, не только Соединенные Штаты, но и гораздо более близкое, что называется, к телу Европа, в лице Евросоюза, по большому счету, они были готовы, скажем так, примерно так же отнестись к присоединению Крыма, как к признанию России независимости Южной Осетии и Абхазии. Ну, то есть так вот поругаться немножко, но в итоге, в общем-то, остаться. И, насколько я понимаю, абсолютно все обнулил, не побоюсь этого слова, конечно, трагедия с сбитым Боингом над Донецком. То есть это обнулило все, и это уже поставило преграду на возможности, собственно, как какого-то мирного и бессанкционного, скажем так, де-факто признания суверенитета Москвы над Крымом.
Что тоже, кстати, ну, на вопрос-то наводит, кому было это выгодно, кому бы это могло быть выгодно. Станислав Олегович, а вот если чуть-чуть так общо подойти, так пофилософствовать, опять же, вот подобные мемуары, подобная публикация незадолго до президентских выборов с информацией, которая так или иначе может называться какой-то ну пусть не секретный, но вроде бы как из разряда таких закрытых, около закрытых. Вот вы считаете, как вы считаете, насколько это уместный момент, насколько это может стать популярной практикой? Ну, по сути, инсайдер как бы вот слил все свои каналы, все свои возможные предыдущие какие-то тайны, которые у него не раскупили, или которые он сам не раздал СМИ или каким-то другим, опять же, журналистам, блогерам, или, опять же, вот аутсайдерам в этом случае. Насколько подобная практика может стать популярной, понятной и прибыльной, естественно?
Ну, дурной пример заразителен, и на самом деле не с Болтона же все началось, в конце концов все началось, но как минимум с WikiLeaks.
И, ну, согласитесь, разница-то есть. И писал
в одной из своих последних статей покойный теперь Борис Березовский, что мир становится настолько прозрачным, что уже через какое-то время политикам и прочим будет скорее выгоднее, наоборот, максимально публично решать все свои вопросы, чем за закрытыми дверями. Потому что если вы публично что-то решили, публично сказали, то с вас розетки гладкие, вам ничего уже нельзя предъявить. А если все было за закрытыми дверями, то и никто не может ничего не опровергнуть, не подтвердить, это, соответственно, уже определенную тень накладывает. То есть, на самом деле, Болтон, скорее, его публикация, действительно, когда, что называется, не успел он быть уволенным, а уже вот книгу написал сенсационную о действующем, так сказать, легитимном президенте. В принципе, это, скорее, не причина, а это просто один из симптомов вот такой возрастающей прозрачности, что ли, политиков для общества. И это, конечно, ну, это, конечно, с одной стороны, проблема, с другой стороны, это вот абсолютно точно, на мой взгляд, образ самого ближайшего будущего. Более прозрачным мы становимся, и, соответственно, это в значительной степени определяет какие-то дополнительные, скажем так, формы поведения для политиков или тех, кто хочет им стать. То есть выбирать слова, если что-то ты не знаешь, лучше промолчать и так далее. То есть это все понятно, в какую сторону все движется, и понятно, что не Америка единая, а, собственно, это все будет распространяться, понятно, и на другие страны тоже.
Светлана Олегович, вообще, во-первых, прошу прощения, что перебил вас чуть-чуть, а вот все-таки хотелось бы уточнить этот момент. А есть ли, нет ли здесь вот в принципе-то разницы? Одно дело, когда вот какая-то информация со стороны вот этих аутсайдеров, то есть люди, которые, ну, не находятся в правительстве, которые вот эту информацию выносят. А другое дело, когда человек изнутри, который вот только-только над этой информацией работал. Есть тут разница принципиальная или нет?
Ну, как, с моральной точки зрения, наверное, есть, потому что все-таки, ну, как минимум, нужно было какое-то время подождать. Но, с другой стороны, опять же, с одной стороны, Болтон, ну, я так понимаю, почувствовал, что, в общем-то, уже можно, то есть история уже повернулась в ту сторону, в которой это уже более позволительно, да, окно Овертона, то есть уже более позволительные те вещи, которые, не знаю, лет 10 назад, например, были бы восприняты в штыки, причем не только сторонниками Трампа, но и противниками. Вот, то есть здесь, с другой стороны, момент, конечно, такой моральный, да, что вроде как с президентом работал год назад, а сейчас, значит, вот так себя повел. Но, опять же, это говорит еще о качестве, скажем так, человеческих отношений между Болтоном и Трампом. Понятное дело, что если они бы хорошо сработались и расстались с друзьями, понятное дело, что эта книга появилась бы, ну, скажем так, только когда Трамп бы ушел на покой.
Станислав Олегович, вам спасибо огромное за комментарии. Станислав Бышок, исполнительный директор международной мониторинговой организации CSM, поделился своими мыслями относительно публикации мемуаров Джона Болтона, ну и а также о том, к чему это все может привести.
В эфире «Радио Спутник».
Ну и в завершение. Хочу вновь стать главой региона. Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России письмо. В нем он просит разрешения на участие в выборах главы области, которые пройдут досрочно 13 сентября.
В письме речь идет о том, что в сложный для страны период региональные выборы можно проводить без излишних препятствий для избирателей и кандидатов. Такая фраза очень любопытная получилась у него.
Дело в том, что такой статус выборов не дает возможности выдвигать на них свою кандидатуру Левченко, ведь он ушел с поста в декабре прошлого года по собственному желанию. Однако на днях, когда его спросили, будет ли он выдвигать свою кандидатуру, Левченко сказал, что хотелось бы, но и оценил свои шансы участия в соотношении 40 на 60, где 40 — это 40% возможность, что к выборам его не допустят.
Ну, на сегодняшний день, по данным избиркома областного, на пост губернатора претендует 7 человек. Напомню, 12 декабря прошлого года Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области. Временно исполняющим обязанности главы региона тогда назначили Игоря Кобзева. Он, кстати, тоже выдвигает свою кандидатуру вот на эти выборы главы региона, которые 13 сентября пройдут.
Давай вкратце, собственно, напомним, почему Левченко уходил. Тогда Путин отметил наличие в Иркутске большого числа проблем, хотя и подчеркнул, что не может сказать, что губернатор Левченко совсем уж там плохо работал. По словам президента, ситуация, которая сложилась, слишком сложна для того, чтобы работать не спеша. Вот интересно, в этом плане, насколько ситуация за год-то поменялась, если тогда Левченко все-таки был слишком, вот как сказать, слишком не спеша,
не очень расторопным был, да. Но в любом случае, это касалось того, что темпы выдачи сертификатов на ремонт жилья, пострадавшим от паводков в Иркутской области, были уж очень медленными. Но судя по тому, что не возникало каких-то таких сложных, скажем так, вопросов по поводу того, как идет восстановление жилья в Иркутской области, видимо, там дела пошли на лад.
Еще больше информации в деталях, в подробностях с цитатами и мнениями у нас на сайте radiosputnik.ru. А в эфире работали Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, благодарю.
Взаимно.